Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Русские вопросы. Сергей Гондлевский как зеркало русской контрреволюции». Впервые в эфире 4 ноября 1997 года.
У молодого Чехова, еще даже Антоша Чеханте, есть рассказ из цикла «Пестрых» «Капитанский мундир». В нем повествуется, как некий портной Меркулов, знававший лучшие времена, совсем зачах в провинциальном городишке за кройкой купеческих зипунов. И вот однажды капитан Урчаев из местного воинского присутствия, военкомата по-советски, заказал ему сшить новый мундир. У Чехова получилась гоголевская шинель наоборот, перерисованная шинель, так сказать. Героем этого произведения стал не заказчик, а сам портной. Меркулов ожил за тонкой работой и снова почувствовал себя человеком. Ирония в том, что это самоощущение вернулось к нему тогда, когда заказчик стал подвергать его всем пыткам господского самодурства. Помните Вани Карениной? «Кодекс офицерской чести требует заплатить шулеру, но позволяет не платить портному». Пик этого самоутверждения возник тогда, когда пьяный Урчаев сломал бильярдный кий о спину Меркулова, надоевшего ему клянчением заработанных денег. Меркулов понял, что жизнь его снова наполнилась высшим смыслом. Рассказик вроде бы не мудрящий, но интерпретировать его можно по-разному, что и обнаруживает его художественную глубину. Вот что писали, например, либеральные критики, современники Чехова. Гольцев.
Чехов хорошо понимает зло несправедливых и несвободных общественных условий. То нравственное искалечение, которому подвергались люди при крепостном праве.
Введенский.
Из-за раскатов безобидного смеха слышится горечь сожаления и досады на нашу сплошь и рядом жалкую и пошлую действительность.
Но вот что написал позднее, уже после смерти Чехова, продвинутый эстет Корней Чуковский.
Портной Меркулов шьет мундир не ради денег. У него не хватает на сукно, он продает корову, за труд ему не платят, бьют, гонят. Он все это терпит с восторгом фанатика. Все это искупается для него радостью шитья, радостью творчества. Он художник. В его душе портняжное искусство живет ради портняжного искусства. Сократ выпил яду ради абсолютной справедливости. Джордано Бруно пошел в огонь ради абсолютной истины. Портной Меркулов готов стать жертвой абсолютного портняжного искусства.
Чуковский идет дальше и парадоксально сравнивает Меркулова с героями «Вишневого сада», с утонченными и расслабленными барами Раневской и Гальвы. У Сократа Меркулова была своя Ксантипа, сварливая жена, бившая его кочергой за израсходованные на капитанское сукно коровьи деньги. А у Раневской и Гальва такая Ксантипа Лопахин, предлагающий «Вишневый сад» вырубить и пустить освободившуюся землю под дачные участки. Им красота дороже денег, даже если это уходящая от них красота. Сохранить ее они не могут, но и сами губить не согласны. И Чуковский делает вывод, который хочется через 90 лет оспорить. Вывод о самом Чехове.
Чехов все вражье черное назвал белым и, как имеющий власть над людьми, совершил великое историческое дело. Он развил, укрепил, установил то распределение общественных симпатий и антипатий, которое так было нужно нашей трудной эпохе. И своей стихийной неприязнью к миру целей подорвал глубочайшую и предвечную сущность мещанской культуры – утилитаризм. Здесь великое социальное значение творений Чехова.
Во-первых, если это так, то деяния Чехова следует назвать не социальным, но антисоциальным. Во-вторых, сложность вопроса в том, что сам Чехов как раз был типом человека западного, буржуазного, мещанского, как тогда называлось, и как это обозначено у Чуковского в приведенном высказывании. Он был человеком деловым, толковым и расторопным, и он не любил русских бесхребетных интеллигентов, презирал либеральную идеологическую жвачку и совсем не восторгался проблематичными добродетелями народа, как этого требовала господствовавшая либеральная идеология. Сотрудничество Чехова с Сувориным и его консервативной правой газетой было отнюдь не случайным. В то же время Чуковский прав в своем выводе о Чехове, о зрелом, последнем, так сказать, Чехове. В нем художник взял верх над буржуа. Какой уж там утилитаризм и буржуазные добродетели, если с 30 лет умираешь и знаешь это? Художник в Чехове – его смерть, самая смертность человека. Укрепиться в буржуазном, на мир и на работу в мире ориентированном мировоззрении и детям с внуками это завещать можно, дожив этак лет до 80 с хвостиком, как какой-нибудь Гладстон или те люди, некрологи которых до сих пор появляются ежедневно в «Нью-Йорк Таймс», что не покойник, так 92 года. Художество у русских – память смертная, мементо море. Мне хочется, однако, поговорить не о художниках, а о портных. Или, скажем так, должен ли портной быть художником, работающим по принципу «искусство для искусства», или же все-таки думать иногда о деньгах? На эти мысли навела меня недавняя покупка дома, как всякая покупка предмета бывшего в употреблении, потребовавшая массы дополнительных работ, хлопот и расходов. Каюсь, грешник, захотел сэкономить и подрядил для кое-каких поделок русского, некоего Сашу, из тех умельцев, что нередко сейчас встретить в Америке, живут нелегально, без права на работу и, соответственно, берут недорого. И в который раз на моем скромном примере подтвердилась истина буржуазной пословицы «Скупой платит дважды». Мой умелец, хэндимен, как тут говорят, человек, имевший наилучшие рекомендации. Он сделал паркет в квартире одной нашей сотрудницы и прекрасно сделал. Как следовало ожидать, в нужный день не оказался на месте. Я позвонил ему и обнаружил его мертвецки пьяным в 9 часов утра. Естественно, пришлось обращаться за помощью к американцам, как всегда в наше время в этом мире. И, естественно, все было сделано в срок и прекрасно, за двойную в сравнении с предполагавшейся цену. Кстати, моего американца, оказалось, зовут Василий Иванов, по-американски Васил Айванов, и пахло от него не водкой, а хорошим одеколоном. Правда, он не русский, а болгарин, и родился в Америке. Я это к тому говорю, что тут дело не в этнической принадлежности, а в создаваемом социокультурном, культурной средой, трудовом, да и жизненном этосе. При этом я уверен, что мой Саша, окажись он случайно трезвым, сделал бы эту работу не хуже американца. Но его не интересует заработок. Деньги существуют только для того, чтобы их пропивать. Есть на выпивку, и ладно, какая уж тут работа. Саша из той же породы русских художников. У Салтыкова-Щедрина в очерках «За рубежом» есть воображаемая сцена разговора немецкого и русского мальчиков. Или «Мальчика в штанах» и «Мальчика без штанов». Мальчик без штанов спрашивает.
Ты вот что мне скажи. Правда ли, что у вашего царя такие губернии есть, в которых яблоки и вишенья на дорогах растут, и прохожие не рвут их? Мальчик в штанах. Здесь под Брюмбергом этого нет. Но матушка моя, которая родом из-под Вюрцбурга, сказывала, что в тамошней стороне все дороги обсажены плодовыми деревьями. И когда наш старый добрый император получил эти земли в награду за свою мудрость и храбрость, то его немецкое сердце очень радовалось, что отныне баденские, баварские и другие каштаны будут съедаемы его дорогой и лояльной Пруссией. Мальчик без штанов. «Да неужто деревья по дороге растут, и так-таки никто даже яблочко не сорвет?» Мальчик в штанах. «Но кто же имеет право сорвать вещь, которая не принадлежит ему в собственность?» Мальчик без штанов. «Ну, у нас, брат, не так. У нас бы не только яблоки съели, а и ветки-то бы все побломали. У нас на медне дядь Сафрон мимо кружки с керосином шел, и тот весь выпил». Мальчик в штанах. «Но, конечно, он это по ошибке сделал». Мальчик без штанов. А похмелиться захотелось, а грошика не было. Вот он и опохмелился керосином.
Это я к тому вспомнил, что тут есть возможность некое утешение. А может быть, от моего Васила Айванова пахло одеколоном потому, что он им опохмелялся? Нужно, однако, помнить главное правило американской мудрости. Don't generalize. Не обобщай. И действительно, в России появились уже не то, что трезвые мастеровые, об этом не осведомлен, но, что совсем уж странно, трезвые поэты.
На волнах Радио Свобода выпуск «Русских вопросов». Его название сегодня «Сергей Гондлевский как зеркало русской контрреволюции». Подготовил и ведет передачу Борис Парамонов.
Таким трезвым поэтом оказался Сергей Гондлевский, напечатавший статью в литературной газете от 1 октября. Он полемизирует с одним критиком, сказавшим, что от него, от Гондлевского, от поэта, никак уж не ожидал услышать того, что услышал, по какому-то мне, Парамонову, неизвестному поводу. Высказывание Гондлевского этот критик назвал «отвратительной общедемократической жвачкой» и обвинил его, словами самого Гондлевского, в непоэтичной толерантности. Приведу обширные выдержки из статьи Сергея Гондлевского.
Критик грешит против логики. Высказывание, пусть даже и поэта, на постороннее искусство темы он мерит аршином поэзии. Плоскость – мера и объема. Концы с концами, естественно, не сходятся, но не по моей вине. Чтобы снисходительно, как к ребячеству, относиться к демократическим ценностям и пренебрежительно о них отзываться, их надо хотя бы иметь. Нам до этого далеко. Я не обольщаюсь. Демократические ценности не мировоззрение, они средства общественной гигиены. Но без мыла случаются эпидемии. В начале нашего столетия искусство, точно старуха из сказки о рыбаке и рыбке, захотело невозможного – стать всем. И бытом, и взаимоотношениями людей, и религией. Закончилось все это тем же, чем и сказка. Совершенное искусство имеет очень мало точек соприкосновения с обыденной жизнью. Совершенство и предполагает самодостаточность. А вот недоискусство как раз и любит вторгаться в жизнь. Это почти закономерность. Чем смелее вымысел, чем удачнее приводит человек в исполнение своей фантазии понарошку в искусстве, тем разумнее его житейские притязания, включая гражданские. Мы-то с нашим тоталитарным опытом должны бы знать, что для существования хотя бы умозрительной возможности ни гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи, по прихоти своей скитаться здесь и там и трепетать пред созданиями искусств, необходимые, нравятся они нам или нет, все те пошлые свободы, о которых Пушкин так скептически отозвался в начале стихотворения «Из Пиндемонте». Поэзия – сильнодействующее снадобие. В ее состав входят впечатлительность и чувство меры. Она и от читателя требует тех же качеств. Без культурного иммунитета можно впасть в зависимость от вымысла, как впали в зависимость от водки народы Севера.
Статья Гондлевского настолько для нашего времени характерна, закономерна, типична и профетична, высказанная им правда настолько актуальна, что я бы решился провести некую параллель между ним и Львом Толстым и обозначить этот сюжет словами «Сергей Гондлевский как зеркало русской контрреволюции». О чем пишет Гондлевский? Его статья по существу поминальная речь на похоронах поэзии. А поэзия и революция были в России одним и тем же. Я никогда не слышал ничего более антипоэтического из уст поэта. Поэзия всегда и всякая есть выход за пределы, разрыв с мерой, бунт и скандал. Это, как сказал поэт, безмерность в мире мер. Другой поэт – беззаконная комета в кругу расчисленных светил. Таких высказываний можно привести даже не десятки, а сотни. Так говорят поэты. Поэт никогда не может быть законопослушным гражданином, уважающим правила того или иного общежития. Это антисоциальная единица. Или, если угодно тему сублимировать, ангел, вестник иных миров. Он же злодей, он же преступник. Цветаева не приступил – не поэт. Поэт – это не только литературные способности, это личность, бросающая вызов всем и всяческим нормам. Гений – это злодейство. Поэт, художественный гений вообще не может быть милым, интеллигентным человеком. Это всегда словами одного хемингуэевского собеседника «сукин сын» – вариант «сукина дочь». Поэт – медиум, другими словами, человек вечно пьяный, дышащий пифическими испарениями, наркоман, драг-эдикт. Ни в коем случае я не хочу произнести слово «богема». Богема – опыт социализации художественного типа, инициатива и образ жизни эпигонов, чтобы не сказать паразитов искусства. Художник, поэт всегда одинок. И если говорить о политической проекции художественного типа, то, конечно же, художник станет коммунистом скорее, чем каким-нибудь буржуазным либералом. Вот и корректнейший Антон Павлович Чехов оказывается на поверку нигилистом, презирающим законы рынка. Тут повод вернуться к давним статьям Чуковского. Приведу еще одно место из его книги «От Чехова до наших дней».
Понимание в литературе опаснее всего. С ним нет фанатизма, нет веры, нет фетишей, нет плодотворной и нужной для каждой эпохи ошибки. И Толстой, и Гоголь, и Белинский порождены каким-нибудь непониманием в чем-нибудь, в каком-нибудь крошечном пунктике. А серьезные и умные люди, отлично понимающие, где, в каком пунктике коренится непонимание, увы, ни Толстые, ни Гоголи и ни Белинские.
Сергей Гондлевский выступил в неприличествующей поэту роли серьезного и умного человека. Недавно объявился новый интересный автор – Александр Гольдштейн, родом из Баку, живущий в Израиле и выпустивший в Москве книгу статей «Расставание с нарциссом». Я оставляю с собой право высказаться об этой книге и ее авторе в другой раз. Они, несомненно, заслуживают специального разговора. Сейчас же приведу только несколько фраз из статьи Александра Гольдштейна о Маяковском.
Пространство языковых фантазмов раннего Маяковского – это территория гнева, тоски, сексуально-лирических признаний, воплощенных и поруганных снов. Территория освобожденного подсознания, футуристического слова и плодотворного языкового насилия неизмеримо расширяет традиционные для русской культуры границы. В отрезанной от реальности, давлеющей себе сфере языка и воображения, Маяковским были созданы коды возмутительного и приступающего. Свидетельство проникновения поэта в табуированную сердцевину поэзии, которая есть голос недозволенного, утопического, желаемого, голос того, чему не может быть места и о чем только и должно говорить поэту. Художник, желающий делать искусство, не обязан связывать свою судьбу с землями, где соблюдаются права человека, но обязан выбирать для себя такие пространства земли, где клубится энергия эпохи.
Написано как будто специально против Гондлевского. И ведь прав-то Гольдштейн. Нельзя приобрести поэтический капитал, одновременно блюдя либеральную и общедемократическую невинность. Гондлевский же хочет именно этого. Дудки, как сказал бы тот же Маяковский, ничего не получится. Не получится поэзии из прав человека. Но и Гольдштейну с его архаическим новаторством ничего не светит. О Маяковском, поэзии и революции можно говорить только в прошедшем времени. Что, собственно, Гольдштейн и делает. У его книги подзаголовок «Опыты поминальной риторики». Так что получается, что и Гондлевский по-своему прав. Он только не хочет сознавать собственной правоты, признаться в ней не хочет. Правда же в том, что поэзия кончилась в России вместе с революционными безумствами, что права человека и рынок сейчас важнее всяких стихов. Или по-другому. Стихи можно писать и сейчас, но не всерьез, а иронически и пародийно. Это называется постмодернизм. И как бы его ни торопились похоронить русские культурно озабоченные люди, с его нынешним и будущим длительным торжеством придется примириться. Поэзия возродится в России вместе с каким-нибудь новым безумием, с новым мифом, но я совершенно искренне надеюсь до этого не дожить. Мне на мой век вполне хватит классиков, тех же Маяковского с Цветаевой. Как сказал один критик в «Новом мире»:
«Какая-то грозно-объективная воля производит в наше время ликвидацию поэзии руками самих поэтов, и она уходит из нашей жизни, унося с собой свою тайну».
Это и к Гондлевскому относится. Им тоже управляет какая-то грозная воля, заставляющая его уничтожать поэзию проповедью общежительных добродетелей. И ведь нельзя сказать, что он единственный трезвый среди пьяных. Я могу назвать многих таких вдруг отрезвевших поэтов. Но вспоминается больше всего Лев Лосев, эту ситуацию осознавший и, можно сказать, теоретически выразивший. У него в одном стихотворении сказано: «Мы в наши полимеры вплетаем клок шерсти, но эти полумеры не могут нас спасти». В стихотворении говорится, как поэт с завистью смотрит за железную изгородь сумасшедшего дома, куда вывели психов на прогулку. Впрочем, прочту все стихотворение целиком. Уж очень хорош текст. «Все пряжи рассучились, опять кудель в руке, и люди разучились играть на тростнике. Мы в наши полимеры вплетаем клок шерсти, но эти полумеры не могут нас спасти. Так я, сосуд скудельный, неправильный овал, на станции удельный сидел и тосковал. Мне было спрятать негде души мои дела, и радуга из нефти передо мной цвела. И столько понапортив и понаделав дел, я за забор напротив бессмысленно глядел. дышала психбольница, светились корпуса, а там мелькали лица, гуляли голоса, там пели, что придется, переходя на крик, и финского болотца им отвечал тростник. Лосев искренне хочет стать безумным, и действительно какой-то клок шерсти иногда у него попадается. Он, например, любит и умеет притворяться рыбой. Но указанные слова хочется привести в инверсии – шерсть и клок. Тогда получается, что в наше время поэзия – паршивая овца. Вот одно из важнейших для меня стихотворений Лосева. «Над белой бумагой потея, перо изгрызая на треть, все мучаясь, как бы фадея еще побольнее поддеть. Жена у тебя потаскушка, и хуже ты даже жида. Фадею и слушать-то скучно, с фадея, что с гуся вода. Фадей Венедиктович Булгарин съел гуся, что дивно зажарен, засим накропал без затей статью о прекрасном Фадей. На Чижика в клеточке дунул, в уборной слегка поманял, а там заодно и обдумал он твой некролог Ювенал». Ведь что интересно в этом тексте? Вполне ощутимая симпатия поэта к Булгарину. Бывают в жизни, лучше сказать, в истории, такие положения, когда Булгарин делается значительнее Пушкина. И это нужно заметить, нужно понять. Булгарина, разумею, не доносчика, а дельца, умеющего в жизни устраиваться, хотя бы и через литературу. Сейчас наступила эпоха, когда гусь стал важнее прекрасного. Прекрасное и есть гусь. Нам остается надеяться, что вместо исчезающих поэтов появятся в России пахнущие одеколоном рабочие. Впрочем, пример и опыт Соединенных Штатов Америки показывают, что тут возможны варианты. Анатолий Найман в книге об Ахматовой рассказывает такую историю.
Когда в Ленинград приехал Роберт Фрост, на даче у Алексеева-Англиста была устроена его встреча с Ахматовой. Ахматова рассказывала, что Фрост спросил у нее, какую выгоду можно получить, изготовляя из комаровских сосен карандаши. Она приняла предложенный тон и ответила также делово. «У нас за дерево, поваленное в дачной местности, штраф 500 рублей». Фроста поэта она недолюбливала за фермерскую жилку. Приводила в пример стихотворение, где он утверждал, что человек, которому совсем уже нечего продать, так плох, хуже некуда. Высказывалось в том смысле, что на таком уровне и таким образом поэту рассуждать все-таки не пристало.
Как бы ни относилась Ахматова к Фросту, но Фрост – поэт уж никак не меньше, чем Ахматова. Получается, что фермерская жилка совсем поэзии не противопоказана. Тут, казалось бы, и вопросов нет. Пейзанин он и всегда был поэтичен. Но Фрост не только деревья валил, но и о торговле, выходит, думал. Тут дело, однако, не в торговле, а в языке, то есть в той же поэзии. Есть в английском такое выражение «продать себя», и оно означает отнюдь не проституцию. Продать себя значит доказать свою ценность, нужность, общественную пригодность, то есть, опять же, умение выйти на рынок. А такое умение и оказывается мерой достоинства человека.
«Поверх барьеров» вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Подготовил и вел передачу Борис Парамонов. В какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Передача из Нью-Йоркской студии «Долгожданный крах биржи». Программу подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 6 ноября 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «Долгожданный крах биржи». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. В южном конце Бродвея, в двух кварталах от Уолл-стрит, стоит статуя, огромный, размером с двух настоящих, свирепый медный бык. Он застыл в такой позе, что, кажется, еще секунда, и он рванет вдоль по Бродвею и сметет все на своем пути. Может быть, именно эта статуя дала название одному из самых волнующих явлений финансового мира – «Bull Market», то есть агрессивный, мощный, бычий рынок. Bull market – это такое состояние финансового рынка, когда цены акций слишком долго идут только вверх. С одной стороны, эта ситуация очень выгодна вкладчикам, владельцам акций. Но с другой стороны, она создает все нарастающее несоответствие рыночных цен на акции с их настоящей, реальной стоимостью. Рано или поздно это ведет к резкому спаду цен. Кто или что становится конкретной причиной срыва? Об этом беседа нашего корреспондента Юрия Жигалкина со специалистом по истории экономики, профессором Колумбийского университета Лоуренсом Глостером.
Можно ли извлечь какие-либо уроки из того, что мы знаем о предыдущих крушениях рынка? Это довольно сложный вопрос, поскольку, во-первых, крушение биржи – события исключительно редкие. В нынешнем веке это случалось дважды – в 29-м и 87-м году. А во-вторых, экономическая наука не дает ясного ответа на вопрос, что, какая комбинация факторов заставляет инвесторов панически избавляться от акций. Мы, в принципе, знаем, какие явления сопутствуют краху. Например, во всех трех случаях цены акций были чрезвычайно высоки, судя по основному показателю, соотношению стоимости акции к прибыли, получаемой на эту акцию. Хотя и этот показатель постоянно меняется. Десятилетия назад это соотношение в среднем равнялось 10. Сегодня акции предприятий продаются в среднем в 25 раз выше стоимости прибыли, получаемой на них, и их продолжают покупать. Тем не менее, когда в среде инвесторов создается твердое ощущение того, что цены акций сильно завышены, начинается процесс сбрасывания акций. Специалисты, кстати, предпочитают называть этот процесс не крахом рынка, а коррекцией. В 87 году краху, например, сопутствовала высокая инфляция, высокая банковская учетная ставка на капитал, экономические проблемы, которые вскоре привели к экономической рецессии начала 80-х. Нынешнее падение курса акций произошло практически в идеально благоприятной для инвесторов экономической ситуации. Так что вряд ли можно выделить какой-то особый экономический фактор, провоцирующий крах рынка.
That would have triggered price falls.
По общему мнению, на этот раз булл-маркет в Америке накапливал свою мощь небывалый срок – около 7 лет. В последний месяц многие опытные экономисты опубликовали статьи с предостережениями, мол, чем выше взлетишь, тем больнее падать. Вкладчики заволновались. В экономику вмешалась психология, рассказывает экономист из Брукинского института Клиффорд Гэдди.
Дело в том, как подсказывает здравый смысл, что все ждали момента падения со дня на день. Когда цены держатся так долго на таком высоком уровне, людьми постепенно овладевает нервное напряжение. Риск становится уже головокружительным. Ты все еще покупаешь, но уже точно знаешь, что цены упадут. Весь вопрос в том, когда. И при первом сигнале понижения каждый думает, что другие начнут продавать. И каждый хочет обогнать всех и начать продавать, пока не поздно. Причем таким сигналом может быть что угодно. Покушение на политического лидера, начало войны, политический взрыв, то есть события, не имеющие прямого, а иногда и никакого отношения к финансовому рынку. Словом, причина больше психологическая, чем экономическая. Стадный психоз. It's a kind of a
herd mentality. Событие, сорвавшее с цепи bull market, произошло на другом конце света. В среду, 22 октября, рухнули цены на гонконгской фондовой бирже. А уже в понедельник, 27 октября, на нью-йоркской бирже рекордно упал на 554 пункта так называемый индекс Доу Джонса, показатель стоимости акций ведущих американских компаний. Владельцы акций, естественно, с дикой поспешностью начали их продавать. И чтобы охладить страсти, биржу в этот день закрыли на час с лишним раньше срока. Последний раз такая мера была предпринята в день убийства Джона Кеннеди. Но вернемся к беседе Юрия Жигалкина с историком Лоуренсом Глостером.
После краха 87 года в систему торгов был введен так называемый принцип предохранителя, прерывателя. Он действует так. Когда индекс Доу Джонса перемещается в любую сторону более чем на 50 пунктов, торги приостанавливаются на несколько минут. Но как только индекс перемещается на 330 пунктов, торги прекращаются до конца дня, что и произошло в понедельник 27 октября. В основе этого предложения лежала простая идея – сбить лихорадочный порыв, который движет рынком в такие исключительные моменты, дать брокерам передышку, возможность осмотреться, прийти в себя. Второе важное решение комиссии – она рекомендовала ввести систему электронных торгов на второй по значимости американской фондовой бирже NASDAQ. До 1987 года любая покупка-продажа совершалась по телефону. Мелкие инвесторы в день краха часами не могли дозвониться до своего брокера. Сейчас каждый в секунды может продать или купить акции с помощью компьютера или автоматизированной телефонной системы.
Вскоре после краха 29 года началась Великая депрессия. За крахом 87-го последовала рецессия. Это, по-вашему, случайное совпадение?
Данные о крахе 87 года не поддерживают такую последовательность. Рецессия началась тремя годами позже. Она была в значительной степени усугублена вторжением Ирака в Кувейт. Очень трудно найти нечто, что связало бы крах фондовой биржи и рецессию. Но теоретически можно проследить такую связь. Как только инвесторы начинают опасаться падения курса акций, от которого у многих людей, так сказать, зависит ныне благосостояние, они начинают воздерживаться от трат. В стране снижается уровень потребления, событие прискорбное для экономики. Люди начинают продавать акции, отказываться от новых инвестиций, сокращается производство. За этим следует экономический спад. Так явно и произошло в 29-м году. Но нет никаких доказательств, что тот же сценарий был разыгран в 87-м.
27 октября, сразу после закрытия биржи, министр финансов Роберт Рубин выступил по телевидению с коротким заявлением. В данной ситуации, сказал он, необходимо помнить, что сейчас экономическая база Соединенных Штатов чрезвычайно крепка. Однако, кто мог дать гарантию, что министру поверят? И не только потому, что американцы вообще не любят верить на слово. Те, кто знакомился с историей Великой депрессии, знают, что с похожим заявлением выступил когда-то другой американский министр финансов, Эндрю Меллон. Он сказал: «Я не вижу ничего в нынешней ситуации, что могло бы породить пессимизм. Конечно, в зимние месяцы безработица увеличится, но не больше, чем каждый год в этот сезон». И эта фраза была сказана осенью 1930 года, накануне тотальной безработицы, на самом пороге страшных лет Великой депрессии. Недаром в 1932 году сочинили марш «Mellon pulled the whistle, Hoover rang the bell, Wall Street gave the signal, and the country went to hell». То есть Меллон засвистел в свисток, Гувер дал последний звонок, Уолл-стрит взмахнул флажком, и страна отправилась в ад. На волнах радио «Свобода» передача «Долгожданный крах биржи». Ведет передачу Марина Ефимова. На этот раз паники среди вкладчиков не произошло, хотя многие эксперты со страхом ее ожидали. И спокойствие было продемонстрировано уже на следующий день. Акции снова начали покупать. И индекс цен, который в понедельник упал на 554 пункта, во вторник подскочил вверх на 338. Дело в том, что несмотря на пугающее падение индекса цен по пунктам, в процентном отношении, что гораздо важнее, потери составили лишь 7,2%. В 1987 году это было 22%, а в 1929 году индекс цен упал за 3 дня на 34%. Говорит экономист, специалист по биржевым операциям Фрэнк Лассала.
Вообще-то мы должны быть благодарны Гонконгу, потому что наш финансовый рынок раздувался как мыльный пузырь. В такой ситуации, чем раньше выпущены пары, тем слабее шок и тем меньше последствий биржевого краха. Гонконг скорректировал биржу, и мы отделались легким испугом, 10-процентным спадом. Это, как говорится, то, что доктор прописал. И будущее выглядит куда более здоровым. Я хотел бы напомнить инвесторам, что Гонконг – важный рынок, но все же он составляет лишь 0,5% от мирового оборота. Такая маленькая экономическая структура не может поставить на колени все финансовые рынки мира.
На брокерские конторы в Америке обрушился поток телефонных звонков. Но это были не панические, а деловые звонки. Сколько времени ждать? Куда теперь вкладывать? Что делать с пенсионными фондами? Более того, на бирже немедленно появились те, кого брокеры называют любителями придонной рыбки. Один из них – российский иммигрант мистер Майрус.
Сегодня особенный день. Когда мне еще удастся так дешево купить акции хороших компаний? Насколько я понял из всех аналитических статей в прессе по поводу краха биржи, стоимость акций вскоре снова пойдет вверх.
Так же вел себя опытный ветеран биржевой игры Дэвид Аллен.
Это замечательный момент для людей, которые внимательно следят за рынком. Я ждал его несколько месяцев. Помните крах биржи 1987 года? Тогда люди в отчаянии выбрасывали свои обесцененные акции, а через несколько дней рынок резко пополз вверх, и для этих людей момент был потерян на 10 лет.
Кто же действительно потерял, чтобы не сказать разорился, в нынешнем биржевом крахе? Один из устрашающих примеров – владелец брокерской фирмы Global System Funds Виктор Нидерхофер, оперировавший бюджетом в 130 миллионов долларов. Он вел краткосрочные операции, построенные на изменениях курса акций в течение 48, а то и 24 часов. Несколько лет он угадывал курс акций и обеспечивал своим клиентам прирост вкладов по 28-30% в год. Но в момент кризиса он сделал неверную ставку на тайландские акции, которые мгновенно обесценились. Нидерхофер, который был своего рода звездой на Нью-Йоркской бирже, потерял 70 миллионов долларов и теперь называет себя «падшей звездой». Кроме биржевых дельцов, подобных Нидерхоферу, пострадали недавние неопытные вкладчики, вложившие все свои деньги в акции какой-нибудь одной фирмы. Цены пошли вниз, и они потеряли не только весь прирост, но, возможно, и вклад. Один из неудачников – Даули Джозеф.
Потерять мне уже нечего. Я и так почти все потерял за последние несколько дней. Это мне урок на будущее. Не вкладывать все деньги одинаково. Использовать разные виды вкладов, разные фонды. Не класть все яйца в одну корзину. Теперь все мои акции обесценены. Буду ждать, что с ними будет дальше. Никакого выбора у меня уже нет. Это все так больно.
I have no choice. It hurts a lot.
Зато какая-то жительница Нью-Йорка, у которой брали интервью тележурналисты, хладнокровно сказала: «Я опытный инвестор. Со вкладом не надо обращаться, как с растением. Не надо смотреть на него каждый день. Ах, листик пожелтел, ах, цветок опал, ах, не долил, ах, перелил». Вклад уменьшается и увеличивается по своим биржевым законам. Но если ты держишь его достаточно долго, и если в целом американская экономика здорова и фирмы в порядке, как сейчас, все будет окей. Правда, многие в эти дни вспоминали мо известного экономиста Джона Киннеса, который говаривал: «Если ты держишь вклад достаточно долго, то в конце концов помрешь». Не все обладают и завидным философским подходом, о котором поется в песне, выбранной нами для сегодняшней передачи: «Смирись с тем, что ты не всегда получаешь то, чего хочешь». И однако, большинство американцев полностью отдает себе отчет в том, что биржа – это игра. И игра, как говорят циничные брокеры, не для вдов и сирот. Иными словами, если ваши средства стеснены, не стоит вкладывать все свои скромные сбережения в покупку акций. И тогда, даже в случае краха биржи, вы сможете сказать то, что сказал брокер-оптимист Джим Бейли: «Это был потрясающий год, а теперь такое чувство, словно нас в честной борьбе победила лучшая команда». На волнах радио «Свобода» передача «Долгожданный крах биржи». Идет передача у Марины Ефимова. Можно бы и кончить эту передачу на оптимистической ноте, если бы не озабоченность многих экономистов и социологов. В частности, профессора Стэнфордского университета, экономиста Михаила Бернштама, с которым беседует Ян Рунов.
Экономическая политика Соединенных Штатов в отношении вложений денег в развивающихся странах слишком рискованная, потому что она подстраховывает не совсем благоразумные инвестиции.
Что значит подстраховывает?
В Америке формально страховка распространяется только на официальные банки. Неофициально, как показывает опыт, американское правительство никогда не дает обвалиться и потерять деньги никаким финансовым учреждениям, которые держат крупные вложения среднего класса американцев. Потому что взаимные фонды, пенсионные фонды, различные инвестиционные фонды как бы и не рискуют. То есть, с одной стороны, они совершают рискованные вложения за границей, а с другой стороны, риск принимает на себя американское правительство, то есть американский налогоплательщик. То есть возникла система скрытого массового страхования. Вот она чрезвычайно опасна. Даже самые благоразумные финансисты, которые рискуют чужими деньгами и, может быть, не стали бы рисковать, они вынуждены это делать, потому что сами люди, которые вкладывают деньги в пенсионные фонды, такие люди, как я, американский средний класс, их подталкивают и говорят: слушайте, внутри Америки отдача не такая высокая, вы получаете 10%, скажем, на рынке акций, вы получаете 5% на рынке государственных облигаций, а вот соседний пенсионный фонд пошел в Мексику или в Таиланд, или в Бангладеш, или в Россию, он получил там 20-30%, давайте идите туда. И конкурирующие между собой финансовые организации и вынуждены слушаться своих клиентов, совершать рисковые операции. В этой ситуации финансового авантюризма с обеих сторон, невольно подталкиваемого всеобщим неразумным страхованием, страдают все. Американские налогоплательщики с одной стороны и народы этих стран с другой стороны. Кто выигрывает? Выигрывают вкладчики пенсионных фондов, или во всяком случае они не теряют, потому что они, их деньги застрахованы фактически оказываются, а то, что они высоко заработали в период, когда была высокая отдача, это уже их они заработали, они выигрывают. И выигрывают финансовые учреждения, которые очень на этом деле расплодились.
Правда, довольно важную коррективу в слова профессора Бернштама вносит экономист Брукинского института Клиффорд Гедди.
Я
думаю, такое утверждение базируется на недавнем примере Мексики. Во время кризиса мексиканского финансового рынка, куда было вложено много американских денег, правительство Соединенных Штатов вмешалось и дало Мексике огромный заем с тем, чтобы страна сумела выправить свое положение. Конечно, это вмешательство выручило многие американские корпорации и инвестиционные фонды, в том числе и пенсионные. Это дало, я полагаю, некоторым инвесторам надежду, что если речь пойдет о рынках, в которых замешаны большие американские деньги, и падение этих рынков будет чревато катастрофическими последствиями для каких-то важных областей американской экономики, то правительство и тогда выступит в роли палочки-выручалочки. Возможно, так оно и произойдет, а возможно и нет. Хочу подчеркнуть, что никаких гарантий правительственной помощи нет в этих ситуациях. В Америке существует система государственных гарантий для банков. Эта система гарантий была постепенно введена после тяжелых уроков Великой депрессии. Люди, которые держат деньги в банках, могут быть спокойны за свои сбережения, даже в том случае, если банк рухнет. Но ни одно государство не страхует вклады людей, играющих на бирже, даже если они вкладывают в акции свои пенсионные фонды или свои последние деньги. Мексика все-таки была исключением. Что касается России, например, то тут случай совершенно другой. Оборот в торговых и вообще в деловых отношениях с Россией пока ничтожно мал и незначителен для американской экономики. И я не могу себе представить такой ситуации, когда правительство Соединенных Штатов нашло бы нужным вмешаться, чтобы спасти американские инвестиции в том случае, если рухнет российский финансовый рынок. Я не могу представить, что американское правительство интервенировало бы, чтобы спасти американские инвестиции, если
российский финансовый рынок рухнет. Однако оба экономиста согласны с опасностью скрытого страхования.
Конечно, любое, в том числе и скрытое вмешательство правительства в урегулирование финансового рынка может провоцировать неосторожных инвесторов на слишком большой риск. Например, страхование кредитов на экспорт. Американское правительство предоставляет его тем компаниям, которые ведут дела со странами с политически неустойчивыми режимами, чтобы поощрить хоть какие-то вложения в экономику этих стран. И эта система страхования неоднократно подвергалась критике. Мол, если эти операции чреваты потерями и экономически невыгодны, то зачем же их поощрять? В особенности эта критика касается международных финансовых и кредитных организаций, в частности и Международного валютного фонда.
Профессор Бернштам.
Падение Мексики стало предвестием вот тех глобальных процессов, которые сейчас происходят в Юго-Восточной Азии и могут произойти еще где бы то ни было. Впервые в истории Международный валютный фонд под давлением Америки выступил в качестве глобального страхователя. Выкуп Мексики произошел в основном через Международный валютный фонд. После этого, естественно, все остальные страны это увидели, и все пошли уже дальше по пути Мексики с теми или иными модификациями. То есть это стало мировой болезнью, и теперь надо решать этот вопрос. Может быть, даже вот на днях опубликовал очень важную статью Уильям Саймон, бывший министр финансов Соединенных Штатов, а до этого на эту тему выступал мой коллега Джордж Шульц, это бывший государственный секретарь Соединенных Штатов. Они считают, что вообще придется из-за этого закрывать Международный валютный фонд, потому что он сейчас становится источником, может быть, глобального финансового обвала. Может быть, придется пойти даже на такую радикальную меру. Мы должны учиться на ошибках, эти ошибки, в них, собственно, никто не виноват, не надо искать каких-то здесь заговоров, как иногда это делается, но на этих ошибках надо учиться.
Нынче легко быть капиталистом, пишет в журнале Newsweek экономический обозреватель Роберт Сэмюэлсон. Просто вложи часть своих сбережений в один из 760 совместных фондов, и они инвестируют твои деньги по всему миру, от Бангкока до Буэнос-Айреса. Но в этих странах деньги часто используются неумело, или преступно, или с неоправданным риском. В результате энтузиазм американцев в отношении инвестиций в развивающиеся страны невольно способствовал глубокому финансовому кризису в этих странах. И пока не ясно, как этот кризис отразится на всей мировой экономике. Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Долгожданный крах биржи». В программе участвовали Юрий Жигалкин, Ян Рунов и Рая Вайль. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с стрингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные, качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимание или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь. Немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Шароградский. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час». Еженедельный портрет американской культуры.
Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».